И сегодня мы будем говорить о таком... то есть Wesley Quadriteral — это от слова «четыре». Это четыре источника теологии, которые для нас являются авторитетными, на которые мы опираемся. Я не знаю, как с вами, но как вы пришли к вере, пришли ли вы из верующей семьи, или это было для вас, было ли для вас это всегда чем-то таким обычным, что вы праздновали Рождество и всякие христианские праздники, или, может быть, вы пришли к вере из такого, ну, из мира, да, то есть были в миру и потом стали христианами. Есть ли здесь кто-то, кто вырос в церкви или в вере? Дайте знать мне, подняв руку. Довольно многие из вас. В онлайне тоже кто-нибудь? Кто вырос в христианских семьях? Мне кажется, что у кого-то Zoom звук включен. Выключите, пожалуйста, свой микрофон, у кого включен звук. В какой-то момент вы, наверное, тоже пришли к тому, на что опирается моя вера. Она опирается на то, о чем меня учили родители, или это откуда-то приходит. Верят ли мои родители правильно? Верят ли они в верные вещи? Тот пастор, которого мы слушаем по воскресеньям, на чем он опирается? На что? И бывало ли так, что мы чувствовали себя плохо, когда мы сидели в церкви, слушали и думали, но я не согласен с тем, что говорит пастор. И думаем в своем сердце, правильно ли это? Или смотрим какой-нибудь фильм об истории, или что-то на христианскую тему. Может быть, из перспективы мира какие-то фильмы, или слушаем своего учителя истории, и он говорит о вере, но с другой перспективы, что здесь вот верующие убивали этих людей, там этих людей, начинали войны, делали много проблем от этих христиан. И мы слушаем это и задаемся вопросом, а моя вера на самом ли деле она хороша, на самом ли деле она правильна? И иногда мы встречаемся с этим, что... Кто из нас полноценен? А у церкви очень конкретные принципы. И сейчас очень актуален вопрос гомосексуальности. А может быть, мы кого-то знаем лично и знаем, что мы знаем в церкви такой взгляд, а этот человек, он совсем хороший человек, он мой друг. Или он друг моего друга. И тогда эти моменты, которые касаются веры, они получают другой окрас. И мы думаем, на каком основании мы решаем, что является правильным, а что неправильным. Я хотела бы быть правильным человеком, хорошим. Я бы хотела быть знающим человеком, который умеет правильно оценить историю. Я бы хотела быть самокритичным человеком. Я не хотела бы быть роботом, что пастор мне что-то скажет, и я сразу буду кивать головой и соглашаться со всем. Есть ли у меня право думать иначе? И что делать в Библии с этими местописаниями, которые пастора все время используют, и мы их заучиваем, эти места? Как они являются основанием всего? Вот и мы ищем вот эти границы, да? Где то, что нам можно и должны мы делать, а где те вопросы, где у нас есть свобода, и кто это решает. И сегодняшняя тема, вот этот Wesley Quadriteral, это как раз говорит о том, на что основывается методистская вера, откуда вообще вот эти источники приходят, что для нас является авторитетом. Это не значит, что теперь в конце дня мы все будем верить абсолютно одинаково. Конечно, есть несколько церквей, и нет ни одной церкви, где все люди верят абсолютно одинаково. И в католической церкви, и в нашей. Чем больше церковь, тем более по-разному верят. И в баптистской церкви не все одинаково верят. И даже не в пятидесятнической. И, конечно же, не в методистской. И иногда эти различия, они заключаются лишь в том, действительно ли мы говорили вообще о каких-то темах. Иногда у нас есть просто иллюзия, кто как думает. Что-то там с лампочкой мигает оно. И я бы хотела упомянуть, что Весли, он сам не приходил к этому термину квадрилатерал. К этому термину пришел такой человек, как Альберт Аутлер. И примерно 50 лет назад он придумал это слово. И на самом деле, позже он подумал, ну, может быть, это даже не совсем хорошо, что мы говорим о четырех источниках авторитета. Представим, вот у нас есть стул с четырьмя ножками, и мы опираемся на этот стул, и все вот эти ножки, они одинаковы. Но на самом деле эти четыре источника, они больше означают, что у нас есть один источник, который важнее других, но их все равно четыре. Но мы будем сегодня об этом говорить. Являетесь ли вы методистами или нет, вы должны знать вот эти все источники. Вот даже если вас ночью разбудит, вы должны сразу сказать четыре вот этих вот источника. Писание, традиции, разум, опыт. Давайте попробуем вместе. Писание, традиции, разум, опыт. Сразу же вы должны знать их. Но скажем так, Библия для нас самый главный источник. Это такой абсолютно самый главный источник для нас. Если кто-то спросит, нужно следовать своему разуму или Библии, ты выбираешь Библию. Если возникнет вопрос, следовать традициям или Библии, то Библию выбирай. То есть это самое такое наше основание. Другие, они более такие неоднозначные могут быть. Но и в Библии должны быть конкретные границы, и это важно, что мы не думаем только о черно-белом. Иногда христиане думают, там мне ничего не нужно, кроме Библии, но это довольно черно-белое мышление. И касательно Библии, это самый важный источник, это не самый ранний источник. У нас, да, был в дни Иисуса, у нас был Ветхий Завет. Так что, получается, Иисус читал пол Библии, тогда был только Ветхий Завет. Но только в четвертом веке появился Новый Завет. И вот эти книги Нового Завета, их написали в конце первого века, когда уже после того, как Иисуса распяли на кресте. Получается, примерно 70 лет люди жили без Библии, то есть только какие-то определенные части Библии у них были. И ты должен быть очень таким привилегированным человеком, чтобы у тебя был бы Новый Завет. И что получается? 70 лет церковь, где не преломляли хлеб, не пели гимны, не праздновали воскресение Иисуса. Что 70 лет ничего не происходило в этой церкви? Нет, конечно, происходило. То есть вот это время заполняет традиция, заполняет живое воспоминание об Иисусе, об апостолах. И церковь, она жила этими воспоминаниями об Иисусе, об учениях апостолов. И мы видим позже, что в разных местах были совсем разные традиции. Немножко разные учения. До сих пор церковь не договорилась, какой хлеб мы используем на причастие. Это должен быть какой-то закисленный или не закисленный. И празднуем ли мы там что-то в субботу или воскресенье. Мы во многих вещах не можем договориться, потому что традиции, они различаются. Разум. Роль разума, она важна. Помните, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке? Есть два рода откровений. Как общее откровение и отдельное откровение. Не знаю, как вам точно переводили. То есть есть И мы все принимаем разумом. Мы смотрим на мир, и мы видим в этом Бога. Мы можем физически измерить наш мир. Мы можем, у нас есть физика, у нас есть химия, мы можем изучать какие-то элементы. Для этого нужен разум. Мы можем сравнивать вещи. Мы можем их снова сложить вместе, что-то новое построить. И разум, он также очень важен в нашей вере. Когда Андреас в начале молитвы молился, о чем он молился? Ты сам помнишь, что ты просил? Мудрости просил, видение, фокуса, чтобы на правильные вещи фокусироваться. Но в контексте учебы, что нужно, да, нам разум, ум нужен, чтобы мы использовали это. И это очень важно. Я бы сказала, что, возможно, в восточной церкви разум слишком важен. Мы боимся чего-то сверхъестественного. В другой части мира намного больше вот этого Божьего, вот этого, того, насколько он чудесный. И есть вещи, которые нельзя объяснить разумом. А разум, он важен. Но откровение, оно превыше разума. Откровение мы видим из Божьего Слова. Откровение мы видим, когда мы смотрим на радугу, или когда мы смотрим на волны, море, или даже на эту ужасную погоду, которая сейчас на улице. Это тоже все Божьи чудеса. И мы можем это переживать эти вещи нашим разумом, но можем и нашими эмоциями тоже можем это переживать. И четвертый пункт — это как раз-таки опыт. То, что важно для методистской церкви. Мы переживаем Бога, да? Лично переживаем Бога. Чувствуем Бога, так как Он — личность. Потому что вера — это не только знание, которое тебе передали через какие-то традиции, ты этому следуешь. Но вера — это что-то, что ты сам проживаешь через своими чувствами, в своей молитве, читая что-то, в общении с кем-то, ты проживаешь это Божье присутствие в тишине. Это что-то, что проводит тебя через твою жизнь. Подумай, если бы у нас было бы только понимание вот Святого Писания, мы бы только сидели за столами, читали бы письма, Писание, смотрели бы комментарии, и потом просто вот так вот по пунктикам бы все раскладывали, по категориям А, Б, С. Что это за жизнь была бы? Мы были бы просто вот, изучали бы вот только книгу. Но в жизни это что-то больше, чем просто вот это вот этот, разумное понимание Бога. Но если убрать разум, если убрать традиции, если останется у нас только опыт и Писание, что тогда? Будет ли у нас баланс? Я не знаю, как у вас, но кто ходил на уроки, на библейские уроки, в маленьких библейских группах, где читают Библию вместе, там 4-5 человек? Ходили на библейские такие уроки? Библейский урок. Читаем какое-то местописание. Как тебя зовут? Анна говорит, что она почувствовала, когда читала это место. Потом Андрес говорит, что он почувствовал, когда читал это место. А как вас зовут? Аня читает и говорит, я вот так вот почувствовала. И мы все что-то почувствовали, мы все такие хорошие. Но все говорят разные вещи. Потому что все чувствуют по-разному. И тогда я пойду домой после этого урока и думаю, интересно, а что вообще апостол Павел хотел сказать нам этим местом, когда он его писал? Есть ли у этого какое-то значение? Если мы разум откладываем и будем только ведомы нашими чувствами, понимаете, да, насколько вот эти четыре источника должны работать вместе? И сегодня мы будем это смотреть. Готовы ли вы? Но до того, как мы пойдем дальше, посмотрим, кто у нас на месте. И тогда отвечайте мне, я буду говорить с вашим именем.
Kalina Kovalenko. Kalina, kas te olete kohal? Kalinat vist näen. On vist kohal. Kas Jevgeni Kovalenko on kohal? Jevgeni? Aha. Pange kamera ka sisse, siis on parem.
Включите камеры, и тогда будет лучше тоже.
Kas Terli on kohal? Terli Kapsli? Kuidas? Zoomis? Ma ei näe. Terli, jah, ma näen Terli telefon. Lehvita Terli ka. Ülo jõudis kohale, sest õigel ajal siis me paneme suud. Nii, Andrei Šidlovski. Andrei, oči rada u vas vidit. Pervi raz. Da? Paslidne asti põli online. Ja Paul. Paul, I think I can see you. It's good to see you. Online. And Anya Šidlovskaya. And you go together? Oh, nice. Oh, that's nice. And Margaret. Oh, I have to put my glasses on. Margaret Menorupor. Did I get your name right? How do you, say one more time. Menorupor. Margaret. Huh? Nice to meet you. And where are you from?
From Ghana.
Ghana. I've never been there, but we have had students from Ghana, so I'm glad to have you. And Nastya Lorinova. It's on. Evgen Pokrisaton Krista. Kirsten. Yes. Evgeni or Evgen? Evgeni. On there? Putam?
Evgeni.
I see one Evgeni and there is another Evgeni. Kovalenko, I see you. But there, is there, I didn't Evgeni. Evgeni, если вы там, пожалуйста, скажите что-то на чат. How's my chat? It's terrible. Ma panen praegu küsimärgi, ma ei tea, kas ta on või ei ole. Filip Karchenko. Kde vy živjete? Tallinn. Oči rád vás vidit, prvý raz. Byli online? Vladimir Urilovič. Vladimir. Нет. Виктория Янишевский. Виктория Янишевский.
Виктория.
Anybody? Yeah, I see you now. Thank you. Online. Was Victoria, were you here last time in class? Or were you home? Or it on? Oh. Ja siis on Victoria Kurilovic. Victoria Kurilovic. Ei ole.
Victoria Kurilovic.
Siis Anna Demchenko. Oh, tore. Ja Anna Horodlovska. Kas Anna või Anja? Ei ole vahe. Tenis vist ei ole. Tamilola Omolola. Tamilola. I think, kas tema Tamilola? Was she also from Ghana? Nigeria. I think she was here online last time. So I think I've met her. Yeah. So maybe she... And Olga Varusha.
Olga?
Нету.
Если кто-то придет, дайте знать. Первый источник авторитета для нас – это от слова «Библия», «книги» на греческом языке. На эстонском мы говорим «Новый Завет», «Ветхий Завет», части Библии. На греческом это слово «диатеке». Новый Завет. Новый Завет, Ветхий Завет. Библия. Библия – это как сбор книг. Это самый важный источник авторитета для нас. И здесь видно, это самая старая эстонская Библия. А здесь внизу – это в библиотеке в Англии. Это самые старые сохранившиеся в форме Библии, самая старая Библия, сохранившаяся в форме Библии. Она очень ценная, с 4-го, по-моему, века. Это возможно также онлайн посмотреть. Да. Да, там очень красивые фотографии, можно посмотреть в интернете, найти. Это очень такие ценные примеры, показывают, насколько ветхая на самом деле Библия, насколько она старая. Библия как наш самый важный источник, откуда исходят наши учения, доктрины. И мы должны знать, что Библию канонизировали. Немножко в другом порядке пойду. Посмотрим, откуда вообще у нас Библия. Ветхий Завет, еврейская Библия. Это что-то, что пришло как бы как наследие от иудеев нам. Это книга, которая говорит об израильском народе, об Аврааме, о... И, то есть во времена Иисуса Библия состояла из учения Моисея, из пророков и из разных написаний и поэтических книг. И вот этот Ветхий Завет, он стал таким, в такой форме, какой он у нас есть сейчас, до времен Иисуса. Поэтому во времена Иисуса у нас был только Ветхий Завет. И это что-то, что Иисус видел для себя как источником авторитета. И сейчас я буду вас просить помочь мне читать. И давайте начнем с Анны. Матфея 5:17. И потом, может быть, еще пару псалмов, пару стихов. Лука 6:17 и Луки 24:44. И еще у нас Иоанна 10:35. Анна, и ваш брат, как вас зовут?
Андрей.
Римлянам 1:2. Маргарет, 2 Тимофея 3:16. И Анна, 2 Петра, 2 Петра 1:20. И рядом с Анной Настя, Деяния апостолов 1.16. Юло, Деяния апостолов 28.25. Давайте прочитаем вместе эти местописания. Это из Нагорной проповеди, где Иисус говорит очень противоречивые вещи, но до того, как Он говорит эти противоречивые вещи, Он предупреждает, что «Я не пришел нарушить закон». А все эти места здесь выписаны. Видите? Давайте дальше теперь Лука. И дальше, 24.44 от Луки. И в этом месте тогда об Иисусе уже, там говорится, что об Иисусе уже писалось, и пророки писали, и в законе писалось об Иисусе, и в псалмах писалось об Иисусе. В этом местописании об этом упоминается, что в Ветхом Завете уже было написано про Иисуса. И Иисус говорит, что все эти местописания, они уже предсказывают то, что Иисус придет. Иоанна 10:35. Да, то есть тут тоже Иисус говорит, что Библия является авторитетом, то есть по логике Иисуса Писание является авторитетом. Тогда Римлянам 1:2. Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Опять же, видим, что Святое Писание мы цитируем, Бог цитировал, Иисус цитировал Писание. Так, 2 Тимофея. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления, праведности. То есть из этого мы тоже делаем вывод, что Писание является авторитетом, оно то, на чем мы можем основывать свои доктрины. 2 Петра 1:20. Так что места Писания нельзя трактовать по своим каким-то вот пониманиям. Апостолы, Деяния апостолов 1:16. То есть то Писание, что уже написано, должно исполниться. И Деяния 28:25. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите, не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите». Кто там говорит? Павел, да? Павел. Если Павлу нужно что-то сказать, что-то такое, да, с авторитетом, то откуда он берет свои слова? Он цитирует пророков из Ветхого Завета, потому что для него они являются авторитетом. И это является авторитетом для тех, к кому он обращается. Так что Библия является для новорожденной церкви авторитетом. И помните это, потому что ранее церковь жила без Нового Завета, то для них Святым Писанием был Ветхий Завет. А вы замечали, что у нас есть вокруг христиане сегодня, которые живут, основываясь только на Новом Завете, а Ветхий Завет для них не важен? Это тоже неверное учение, ведь Иисус и апостолы, они жили по Ветхому Завету, и это было для них авторитетом. Поэтому для христианской церкви важны как Ветхий, так и Новый Завет. И термин «Новый Завет» приходит из книги Иеремии, 31 глава, 31 стих. Там есть одно место, где пророк говорит... Он говорит о Новом Завете. И он тоже пророчествует, что придет день, когда Бог заключит Новый Завет со своим народом. И это место, оно больше всего цитируемо в Новом Завете. Это самое цитируемое место. И это важно для христиан. И из этого и появилось вот это название «Новый Завет», как «Новый договор». И Новый Завет состоит из тех книг, которые говорят о жизни Иисуса, о рождении Церкви. И это такой же важный, авторитетный источник, как и Ветхий Завет. Библии у нас в библиотеках очень много. И я помню, что... Вы помните, как вы получили свою первую Библию? Не знаю, помните ли вы этот момент? Расскажи об этом, так, чтобы все слышали. Мне подарили в собрание, когда я уверовал и начал ходить в церковь. Кто-то подошел и подарил мне Библию. Для меня это было очень ценно. Я ее всегда брал с собой и читал. Пока она не начала у меня уже... Расслагаться, скажем так. Потом уже новое нужно было покупать. Да, кто-то скажет, вот это способ, который будет помогать тебе жить христианской жизнью по Библии. Кто-то еще, может быть, помнит то, как он получил свою первую Библию, или как вы первый раз взяли Библию в руки? А детская Библия там... Настя. Я помню, когда я взяла впервые Библию в руки, и это был такой маленький-маленький Новый Завет, такой старенький. Я его нашла в шкафу своих родителей, где-то там между подушками или наволочками. Это было еще время Советского Союза, тогда Эстония не была независимой. Это было то время, когда Библии не продавались в магазинах. Библии через границу перевозили тайком, и их так очень тайно передавали. Эта Библия была вот откуда-то вообще из времен моих дедушек и бабушек. Я знала, что мой отец был крещен. Но на самом деле я не знала, что моя мама была крещена, пока не были мамины похороны. Потому что для похорон моей мамы я запросила в архивы информацию о маме, и в очень тяжелые времена войны моя мама была крещена. И вот я не знала об этом, пока не были похороны. Для меня это было большим удивлением, но благодаря этому было легче давать ей проводить христианские похороны. Но вот этот вот маленький Новый Завет, его нужно было читать, тогда у меня было хорошее зрение, до сих пор у меня есть эта книжка, и я там читала Евангелие от Матфея. Сначала смотришь этот большой перечень имен, да, как начинается Евангелие от Матфея. А потом уже интересно становится, там читаешь про Иисуса, а потом Евангелие от Марка, и как будто бы там что-то похожее, да? А потом Евангелие от Луки, и снова что-то похожая история. То есть четыре Евангелия у нас есть, которые настолько похожи. А потом, но Евангелие от Иоанна, оно чем-то отличается все-таки. Но я помню вот это чувство. Я читала эту книгу, но в то же время эта книга читала меня. Я даже не могу это описать, потому что я многие книги читала. Но вот эта книга, Библия, она реально особенная, она как будто бы отражает меня. Она призывает меня осознать мой грех. Я была еще маленькая, то есть я была там лучшая ученица в своей школе, я была послушная. Какие грехи, да? Но эта книга говорит о грехе, и я чувствовала, что во мне тоже есть грех. И эта книга говорит о священии, о Боге и об Иисусе, который такой идеал для нас. И это призывает покаяться. Это ведет себя куда-то, в более лучшее место. И ни одна другая книга не делает так. То есть у Библии есть некий авторитет, который нигде в другом месте ты не найдешь. Ни у Достоевского, ни у Тамсары, ни у Диккенса. В мире много хороших книг, но это что-то другое, это что-то особенное. Но у всех ли христиан одинаковая Библия? В широком контексте как бы да, но не совсем. И, например, когда мы цитируем псалмы с эстонского, там, псалом 95, то на русском это уже другое, там, 96. И когда мы смотрим содержание Библии, то там тоже могут быть отличия. Например, когда я смотрю свой Новый Завет, тогда у меня 4 Евангелия, а после этого у меня послание к римлянам, потом к коринфянам, галатанам, галатам, ефесянам и так далее, евреям, потом только Петра послание Иоанна, Иуды. А что в ваших Библиях? Когда у вас после Деяний апостолов что? Тогда Иаков, Петр, Иуда. И только потом римлянам. И что в вашей Библии говорят по поводу послания к евреям? Что в содержании Библии написано по поводу послания к евреям? У меня в Библии, например, письмо Павла к римлянам, письмо Павла к коринфянам, письмо Павла к Филимону, послание Иакова, послание к евреям. А что у вас написано? А по-русски как? Послание Павла к евреям. А в эстонской Библии просто послание к евреям. И мы видим вот Видим, такой большой был как конфликт в ранней церкви. Кто написал послание к евреям, Павел или кто-то другой? И мы видим вот эти отличия. Вот кто складывал Библию, да, вот вместе, и у них разные цели были. Если восточная церковь составляла, то они видели, что вот это Павел. Для них послания Павла были, вот, и они их вперед ставили. И там как-то по длине, может быть, по... То есть, да, по определенной логике складывали эти послания в порядок. По длине там послание Павла, потом просто послание к евреям, мы не знаем по поводу этого послания, да, кто писал его. А потом у нас блок, это называется... То есть послания, которые не были написаны к конкретному городу, а послания, которые написаны в целом к христианам, к какому-то региону христиан. Не конкретному человеку или конкретной церкви, но к целому региону. Их рассматривают группы, там Яков, Петр и Иаков, Иуда. Их вот, они были апостолы Иерусалима. Это вот апостол Иерусалима, а потом был апостол Павел, и он себя называл апостолом для язычников. Так что у нас группа апостолов Иерусалима, и также есть Павел, который был апостолом для язычников. И в зависимости от того, церковь считала, что Евангелие распространяется от Иерусалима в Самарию и к язычникам, или вы церковь Востока, и у вас другая перспектива, откуда идет это. Но западная церковь сказала, без компромиссов, это точно послание к евреям, это написал Павел, а церковь Востока сказала, что пусть она будет в конце... То есть, да, все по-разному считали, кто написал евреям и в каком порядке должны находиться эти послания. Поэтому можно сказать, что есть часть, написанная к иудеям, а есть часть, написанная к язычникам. И в этом есть вот это различие в Новом Завете. И в Ветхом Завете тоже есть некие различия. У католиков у них больше книг, у православных больше книг в Ветхом Завете. Немножко в другом порядке. А у нас протестантская Библия, которая более консервативная, как у евреев. Покороче. Поэтому христиан отличается Библия немного. Но в целом...